Говорит радио «Свобода». Надежда Савченко может умереть через 1,5 недели, говорит ее сестра. На московские плакаты антимайдана потратили 3 миллиона рублей. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг украинские войска продолжили операцию по выходу из Дебальцево. Согласно официальным данным, город покинули 90% находившихся там военных. Поступают новые сообщения о числе погибших и раненых в результате боев за этот населенный пункт. По официальным данным, счет погибших идет на десятки, раненых и пленных на сотни. Сепаратисты эти цифры умножают примерно на 10. Петр Порошенко призвал представителей так называемой ДНР освободить военнопленных, в том числе тех, кто был взят в плен в Дебальцево в последние дни. Представители самопровозглашенной республики отвечают, что такой обмен будет возможен после дополнительных переговоров. После сдачи Дебальцева обстрелы в зоне конфликта не прекратились. Сегодня весь день приходили сообщения об атаках сепаратистов на села Пески, Опытное и Авдеевка под Донецком, ответных обстрелах Донецка, а также стягивание тяжелого вооружения сепаратистов к Мариуполю, несмотря на то, что его отвод, согласно минским договоренностям, должен был начаться 17 февраля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
По официальной информации штаба антитеррористической операции, из Дебальцево и его окрестностей организованно вышло более 90% личного состава украинских военных. Информация о том, сколько военнослужащих погибли во время боев в городе за последние дни, крайне противоречива. Президенту Украины Петру Порошенко докладывают о 22 погибших и более чем 150 раненых. Сепаратисты заявляют о 3000 украинских солдат, погибших в так называемом Дебальцевском котле. Нет точных данных и о количестве попавших в плен. Украинское командование говорит о десятках человек, представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики о сотнях. Президент Украины в четверг потребовал освобождения всех военнопленных. Спикер АТО Андрей Лысенко обвинил сепаратистов в отказе от обмена пленными в предусмотренном Минскими соглашениями формате «всех на всех». В ответ представитель ДНР Денис Пушилин заявил, что его страна готова к такому обмену, однако для этого потребуются дополнительные переговоры. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, до сих пор не смогли попасть в Дебальцево, несмотря на то, что в четверг днем сепаратисты заявили, наконец, о готовности обеспечить им безопасность в этом городе. Помимо ОБСЕ, Киев хочет видеть в неподконтрольных ему районах международную миротворческую миссию. Об этом стало известно после состоявшегося в среду поздно вечером заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сепаратисты уже выступили категорически против. Представители Евросоюза заявили, что должны сначала получить на этот счет более конкретные предложения из Киева. В украинских средствах массовой информации и блогах основной темой споров остается вопрос, можно ли верить официальным сообщениям военных о том, что сдача Дебальцева была плановой и организованной, если сами солдаты говорят, что еле ушли из окружения, а отступление было хаотичным. За событиями последних дней в окрестностях Дебальцева с украинской стороны наблюдал журналист «Новой газеты» Павел Каныгин.
Я не знаком с планами командования украинской армии, что это было, но это было похоже, конечно, на отступление. Причем отступление вынужденное. Никто не хотел, очевидно, сдавать Дебальцево в рядах украинских, да, офицеров, солдат рядовых. Но это пришлось сделать, потому что все-таки ситуация там была настолько критической, настолько серьезна была перспектива 100% окружения города, что, собственно, и произошло в последние дни. Город действительно попал в котел, причем украинские военные оказались разрезанными на две части армии сепаратистов, на два таких котла. И, естественно, в случае, если бы украинцы решили принять бой, то это было бы со всей очевидностью повторение Иловайской трагедии, даже так можно сказать.
Фотожурналист Максим Авдеев опубликовал снимки, сделанные на территории подконтрольной сепаратистам. На них видна колонна новеньких танков, военные в профессиональной экипировке. В общем, глядя на эти кадры, складывается ощущение, что там была сосредоточена действительно очень большая армейская группировка. Насколько она превосходила по силам группировку вооруженных сил Украины?
силы сепаратистов превосходили группировку украинской армии под Дебальцево, если не в разы, то, по крайней мере, по количеству вооружений, по огневой мощи. Конечно же, по, как это ни странно звучит, по тактике. То есть создавалось впечатление, что там воюют не просто, как выражается наш президент, колхозники и шахтеры, а самая настоящая профессиональная армия, у которой есть прекрасная связь, у которой есть замечательная логистика, подвоз питания, подвоз топлива для танков, подвоз снарядов. Надо просто себе представлять, что одна пушка за день интенсивных боев в состоянии отстрелять там половину грузовика со снарядами. Таких пушек там великое множество. И я просто сомневаюсь, что где-то в Донецкой области или в Луганской области зарыты несметные запасы снарядов, которые бы позволили армии ДНР и ЛНР без всяких проблем воевать интенсивно. Не просто воевать, а побеждать армию 40-миллионной страны. Поэтому, в общем, тут как бы выводы напрашивают сами собой.
Удалось ли вам пообщаться с беженцами, в том числе из Дебальцево? Представители ДНР заявляли, что люди предпочитают эвакуироваться из города в Донецк, а украинские военные и волонтеры, напротив, говорили, что автобусы в Донецк шли пустыми, а в Артемовск, на подконтрольной Украине, территорию полными.
Мы своими глазами, журналисты, которые там работали, видели, что действительно была организована эвакуация людей в Артемовск, то есть большая часть людей выезжало именно на территорию, подконтрольную Украиной. Что касается эвакуации на территорию ДНР, то в день, когда был организован зеленый коридор, когда и та, и другая страна прекратила огонь для того, чтобы организовать вывоз, ДНР организовала 25 автобусов для эвакуации. Из них только полтора автобуса, им удалось заполнить людьми. И, конечно, они обвинили Украину в том, что она сорвала эту эвакуацию, что она не оповестила людей. Но просто мы, журналисты, мы-то знаем, мы понимаем ситуацию. Люди почему не захотели туда ехать? Потому что из одной горячей точки, из Дебальцева, ехали в другую горячую точку, Донецк, где точно так же в любой момент может прилететь даже в центр города снаряд, никто не хочет. Люди просто боятся. Людям нужно, чтобы прекратили стрелять, чтобы закончилась война, чтобы они могли вернуться в свои дома. Поэтому все вот эти вот заявления о том, что кто-то там что-то сорвал, что пол Дебальцева уехало в Донецк, это все не соответствует, конечно, действительности.
Насколько тревожно сейчас в самом Артемовске, в других городах, которые после сдачи Дебальцева оказались ближе всего к линии фронта. Боятся ли здесь наступления сепаратистов? Готовятся ли к нему? Или есть какая-то вера в то, что сработают Минские соглашения?
Вы знаете, люди устали от войны по обе стороны. Я работаю и по ту сторону конфликта, и я прекрасно знаю, что большая часть людей, которые проживают в зоне конфликта, они уже не разделяют никаких идей ни той стороны, ни этой. Многие хотят действительно, чтобы война прекратилась. Конечно, люди опасаются, что произойдет некое расширение зоны боевых действий, что, да, как вы сказали, война может прийти в Артемовск, который там находится буквально в 50 километрах, от Дебальцева. Но также боятся люди и в каком-нибудь Карцизке, который вроде бы находится внутри территории так называемой ДНР, но люди там опасаются, что рано или поздно война доберется и до них. Никто уже там не выступает с призывами там освободить от карателей там, или наоборот. Люди, живущие на подконтрольной Украине территории, не говорят, что нужно прийти там и уничтожить террористов. Люди уже все прекрасно, как мне кажется, осознают. Им бы вернуть вот этот вот статус-кво, который был по состоянию на зиму прошлого года, когда выиграл Майдан, и общество было готово как-то договариваться, вроде бы как было готово договариваться, как жить дальше.
Говорил журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Еще один российский журналист Антон Наумлюк сейчас находится в Краматорске. Этот город, который в самом начале конфликта был занят сепаратистами, сейчас является одной из основных баз украинской армии. Недавно штаб АТО в Краматорске был обстрелян из систем реактивного огня, причем в результате этого обстрела погибло больше мирных жителей, чем военных. В Краматорске, так же как и в Артемовске, организован прием беженцев из населенных пунктов, разрушенных в результате боев последних недель. Здесь опасаются возвращения войны, поэтому волонтеры готовятся к возможной эвакуации беженцев дальше на запад Украины.
Я встретился, переговорил с координатором организации СОС Краматорск Александром Воронковым, который, собственно, вот организовывает этот центр приема беженцев. Надо сказать, что таких центров не один. Еще один сейчас та же организация «Совкомоторск» готовит во Львове, поскольку есть вероятность и есть опасения о том, что наступление захватит и Краматорск, и бои начнутся здесь. Беженцы пока по вот общему числу я представления не имею, но только пенсионеров было зарегистрировано 30 тысяч. Ну, то есть это отдельная статистика, которая ведется по группам граждан. Вот пенсионеров было зарегистрировано столько. По информации волонтеров, в том же Славянске, гораздо больше беженцев, поскольку их принимают прежде всего там.
Беженцы, которых вы видели в Краматорске, это преимущественно пенсионеры или люди всех возрастов?
Люди всех возрастов, в том числе и дети, их там расселяют, кормят и семьями, и отдельно тоже расселены. По вот так, ну, предварительным прикидкам, я так думаю, несколько десятков человек только вот в одном этом здании, в котором я был, точно расселены.
Как живет город, который снова стал прифронтовым? Видны ли следы подготовки к обороне?
В городе пока спокойно, и местные жители, с которыми мне удалось еще пообщаться, и волонтеры, в общем-то, кроме опасений, каких-то конкретных шагов не предпринимают. Во всяком случае, это незаметно внешне. Но после последнего недельной давности обстрела, когда обстрел произошел не только штаба АТО, находящегося в отдалении от города, но и впал на мирной территории, на мирных жителей, ну, в общем, все находятся в ожидании того, что вот этот предварительный обстрел может означать глобальное наступление на Краматорск, как это было, в принципе, под Дебальцево. Там тоже сначала были такие обстрелы, которые воспринимались как предварительные, а потом было тотальное наступление.
Как относятся местные жители и военные в Краматорске к новым Минским мирным соглашениям?
Минские соглашения, на мой взгляд, вообще никто здесь не верит, не доверяет. И, в общем-то, в Киеве тоже, когда я получал аккредитацию, общался со многими журналистами и местными, и приезжими, тоже в условиях мирных соглашений не верит никто. И никто не может сказать, какие будут дальнейшие шаги сепаратистов, поскольку непонятны цели. То есть некоторые считают, что это будет просто выравнивание фронта, и потом это будет застывший конфликт, ну, как, например, в Приднестровье. Другие считают, что будет пробиваться сухопутный Крым, и тогда под удар попадают и Мариуполь, например. Какие-то выводы делать однозначно никто не решается.
Говорил российский журналист Антон Умлюк, который сейчас находится в Краматорске, в 100 километрах от Дебальцево и всего в 50 от Артемовска. Несмотря на прекращение боев в Дебальцеве, говорить о соблюдении режима тишины в Донбассе по-прежнему нельзя. В четверг в интернете снова появились сообщения об обстрелах сепаратистами поселков Пески, Опытная и Авдеевка в окрестностях Донецка и об ответном огне украинской армии. Бойцы батальона «Азов», осуществляющие оборону Мариуполя, сообщают, что сепаратисты в этом районе перебрасывают на свои позиции новую технику и живую силу. Несмотря на то, что отвод тяжелых вооружений с линии фронта, согласно Минским соглашениям, должен был начаться еще 17 февраля. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
27-летний фотограф Макс Авдеев, о котором упоминалось в сообщении Марка Крутова, провел более 2 недель в зоне боевых действий на востоке Украины, в районе Дебальцево, по заданию издания BuzzFeed. Он работал и на стороне украинских войск, и на стороне пророссийских сепаратистов. Вот его наблюдение.
Я не могу сказать, что какая-то страна принципиально преобладает духом. Обе стороны абсолютно мотивированы, знают, зачем они там, почему они там воюют. И очень похожи, то есть если смотреть именно на солдат, на простых рядовых, то они абсолютно похожи как внешне, так и по характеру экипировки, так и по настрою. Сказать, что одна сторона более мотивирована, ну, наверное, нет. Хотя, с точки зрения идеи, больше, конечно, это проявляется. Совершенно разные идеи, разные смыслы, разные цели со стороны Донецка. Но это скорее просто потому, что в ВСУ есть просто мобилизованные солдаты, которые устали и которые не по своей воле. Если сравнивать добровольческие батальоны и донецкие силы, то это примерно одинаковый уровень мотивации абсолютно. Я не видел российских регулярных войск как армии, хотя в отношении многих, преимущественно там офицеров, у меня есть некая уверенность, что они профессиональные военные, потому что по их поведению, по постановке задач, по организации работы, по тому, как они следуют жизни по уставу, это люди там, многие из которых наверняка заканчивали высшее военное образование. Я не знаю, являются ли они действующими командированными военными, но то, что это профессиональные именно офицерские, это очень заметно. Есть места, как, например, Углегорск, которые разрушены очень сильно. Есть деревня Лагинина на дороге между Дебальцево и Артемовским, которая просто больше не существует вовсе. То есть там не осталось вообще ничего, у чего была бы крыша. Дебальцево — большой город, и понятно, что разрушения там очень большие. Но визуально это, конечно, не Грозный 95, не Алеппо, но это очень серьезное повреждение. Это можно найти попадание снаряда. Это огромное количество домов стекла. Украинские силовики, с которыми я общался, это бальцы, которые занимались эвакуацией, они сказали, что они вывезли всех, кто хотел хоть как-то уехать. То есть там остались на 80% люди, которые ждали прихода донецких сил. Там довольно местами страшно, потому что ты не понимаешь, как ожидать, откуда обстрела. Ну, здесь ты скорее ориентируешься на военных. А вторая история — это, конечно, про передовые позиции, про поле, когда мы двигались с грузовиком, который развозит еду, да, и это очень сильные туманы, видимостью 50-100 метров. И при этом водитель там несколько раз терял дорогу, потому что там дороги нет, и, ну, то есть машина поскольку по полю, просто вот от точки до точки, до какого-то там колеи, ничего, ну, то есть без всего этого, и он теряет дорогу, и ты не знаешь, куда он выйдет, или куда он может выехать. Есть понятие линии фронта, есть понятие позиций опорных, и есть понятие, то есть со стороны пророссийских сил, очень, на самом деле, все организовано, то есть все знают, кто куда, во сколько, когда смена, какие каналы связи, когда разведка, когда питание, утром, в обед, вечером подвоз сухпайков. То есть такого хаоса нет, но при этом эта война абсолютно визуальна. Вот как в учебниках истории, ты смотришь картинки Второй мировой войны, это окопы, это солдаты, которые там днями ночуют в блиндажах, там с маленькими печечками и жгут костры внутри блиндажей или окапываются под танком, чтобы защитить от обстрелов. Ну, то есть это такая... Ну, то есть все думают, что это там люди бегают с оружием. Нет, это прям война, прям фронт с позициями. Дальше там позициями в тылу, штабом в тылу, там артиллерии дальше. Где все это работает как большой-большой организм, такая большая военная машина. То есть это не просто какие-то отряды или еще что-то. То есть это система. Что касается нормальной жизни, тоже это очень абсурдная ситуация, когда западные районы Донецка заперты, люди боятся выходить из домов, и начиная с 10 утра там сильные обстрелы, если сидят по подвалам или помещениях, а при этом в центральных районах Донецка есть ресторан с устрицами, креветками, пожалуйста, ну то есть вот стейки, вот вино, ну как бы работает бассейн, спа-салон. А другие районы абсолютно на военном блокадном положении.
Говорил фотограф Макс Авдеев. В Киеве заявляют, что Кремль разрушает недавние договоренности в Минске по решению конфликта в Донбассе и призывают ввести туда миротворцев под эгидой ООН и ЕС. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
После того, как украинские военные вынуждены были покинуть Дебальцево, многие задаются вопросами, не повторится ли такой же сценарий и в Мариуполе, и будут ли теперь выполняться последние минские договоренности о прекращении огня и отводе сторонами от линии разграничения тяжелого вооружения. Совет национальной безопасности и обороны Украины накануне принял решение обратиться к ООН и Евросоюзу с просьбой рассмотреть вопрос о направлении в Донбасс миссии по поддержанию мира и безопасности. Официальный Киев уже заявил, что не может идти речи о включении в состав такой миссии российских миротворцев. О возможном развитии событий после сдачи украинскими военными Дебальцево рассуждает бывший депутат Верховной Рады, писатель Владимир Евгеньевич.
Единственный позитив того, что произошло позавчера под Дебальцем, это то, что нам удалось все-таки спасти, скажем так, огромное количество наших солдат, наших военнослужащих. Это единственный позитив. А то, что мы сдали психологически, конечно же, выиграл Путин. Ну, что дальше? Возник вопрос о том, чтобы взять миротворцев. Но о миротворцах российских речь вообще не идет, потому что это было бы безумство. То есть, кроме всего прочего, Россия поддерживает весь этот бандитский сегмент, так я бы его назвал. Вот. А еще, если будут российские миротворцы, так можно себе представить. Где-то, так сказать, постоянное напряжение. И они, миротворцы, будут принимать активнейшее участие на стороне России. Поэтому это абсолютно исключается, об этом говорить даже не надо. миротворцы Организации Объединенных Наций. В общем-то, есть какой-то определенный смысл в этом. И было бы неплохо, если бы это действительно была, скажем так, ну, Россия вела себя иначе, чем она ведет себя. И, скажем, ООНовские миротворцы, которые бы стояли вот по всему этому периметру, и которые бы предотвращали всякие там попытки там и тому подобное. Но надеяться этого от России нельзя. Мне кажется, что сама эта идея, она вряд ли осуществима, потому что если речь идет об Организации Объединенных Наций, Россия может наложить вето в любом случае, и все это вряд ли удастся осуществить. Ну, попытка есть, такой дипломатический ход есть. Он сделан для того, чтобы как-то немножко смягчить, ну, скажем так, психологическое поражение под Дебальцем. Очевидно, имеет смысл. Здесь власть можно понять. Как могут развиваться события дальше? Я думаю, что если сейчас нам ближайшие буквально день, два, три, четыре, ну и Америка не отважится в конце концов после такого длительного раздумья, если они не предоставят оборонительное оружие, ну Америка и не только Америка, для того, чтобы помочь нам усилить защищающий сегмент наших вооруженных сил, если этого не будет, я убежден, что на очереди после Дебальцева может быть Мариуполь.
Тем временем эксперты призывают вернуться к женевскому формату переговоров, который предполагает участие в урегулировании конфликта в Донбассе представителей Евросоюза и США. Кроме того, как считают в Киеве, необходимо подключить к этим переговорам и Великобританию. Как известно, Великобритания является одним из гарантов безопасности Украины в связи с ее отказом от ядерного оружия по Будапештскому меморандуму от 1994 года. Слово руководителю Центра политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
Почему в том числе надо ставить вопрос о смене формата переговоров? Потому что дискредитированы после Дебальцева и минский, и нормандский форматы. Инерционно их можно использовать в определенной степени, но только инерционно и только лишь вот по тему прекращения огня или поддержания хотя бы относительного перемирия. Все остальное, все разрушено Дебальцево и тем, что были грубо нарушены условия Минских соглашений. Россия, Путин похоронили Минские соглашения своей военной операции под Дебальцево. Вот такая печальная история. Да? А дальше, да, надо менять не только формат переговоров, но надо менять и их парадигму. В частности, решать не все вопросы скопа, включая будущий статус Донбасса. Надо решать сейчас только одну задачу. Каким образом добиться реального прекращения огня и обеспечить, проконтролировать это прекращение огня. Почему и возник вопрос о миротворцах, миротворческом контингенте. Вот только это надо обсуждать. Все остальные вопросы потом. Будет обеспечено прекращение огня, тогда начинается обсуждение всех остальных других вопросов.
За поражение в Дебальцево Верховной Раде уже обвиняют руководителей Генерального штаба Службы безопасности Украины и главу государства Петра Порошенко. Владимир Фисенко продолжает.
Ситуация вокруг Дебальцева все-таки была более управляемая, и президент принял правильное решение с отводом войск. Я думаю, многие это понимают. В результате не возникло повторения того, что было в Иловайске. Президент не допустил такой ситуации. Если еще к тому же будет принято решение о отставке начальника генерального штаба и расследование вот, как бы, деятельности начальника генштаба, потому что упреки, критика в адрес некой преступной халатности, их как минимум надо расследовать. Претензии к Муженко были и после Иловайска. Я думаю, что если Порошенко отправит его в отставку, это уже снимет. Не полностью, но в значительной мере снимет напряжение вокруг этой темы. Критика будет, она уже есть. Есть определенные риски, будет критика в парламенте. Но я надеюсь, что все-таки большинство политиков и представителей общественности понимают, что решение, принятое по Дебальцеву, это было меньшее зло. И это, в принципе, в основном было правильное решение в сложившейся ситуации.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Отступление от Дебальцева породило новый виток споров о компетентности начальника Генерального штаба украинской армии Виктора Муженко. Известный украинский журналист Юрий Бутусов – один из тех, кто выступал за отставку Муженко еще после поражения украинской армии в прошлом году, например, после котла под Иловайском. Бутусов предупреждает о растущем недовольстве действиями властей, на что часто слышат в качестве контраргумента слова о том, что новый Майдан сейчас будет на руку противникам Украины. С Юрием Бутусовым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Отход от Дебальцева происходил без больших потерь. То есть это не был Иловайск. Колонны сами себе прокладывали дорогу огнем. Отход не превратился в бегство. Это был прорыв настоящий, полноценный. Вот. Ну и, слава богу, он завершился, учитывая тактическую обстановку. Если учитывать, что противник полностью контролировал с двух сторон, простреливал коридор выхода, то этот прорыв можно считать достаточно успешным. Потери в технике, которая была не боеспособна и которую пришлось там вывести из строя, оставить, да, они, конечно, значительные, эти потери. Теперь по пленным. Вполне вероятно, что это где-то более... значительно более 100 человек.
Вы по-прежнему считаете, что Генштаб тут показал себя слабо? Или все-таки, учитывая, что отступление это вы оцениваете в целом как успешное, тут такой драмы, как по Иловайскому, не было, и, может быть, тут чему-то научился Генштаб?
Да нет, ну, к сожалению, у нас отсутствует Генштаб вообще как орган военного управления. То есть выход был абсолютно неорганизован, и это все абсолютно спонтанно, и все опять-таки решается у нас героизмом солдат и младших и средних командиров, но не высших. Называть это организованным по плану отходом – это некоторое преувеличение. Вот. То есть как бы у нас, к сожалению, Генштаба, потому что реально вот этот прорыв, он относительно успешный. Мы потеряли людей, мы прекрасных, мы потеряли много техники. Вот. Просто это успех, потому что в той обстановке, в какой он проходил, это могла быть катастрофа. Да, поэтому то, что нам удалось спасти большую часть сил, подавляющее большинство, это успех, конечно. То есть Муженко, конечно, но у нас отсутствует вообще генштаб, потому что у нас во главе человек, который не способен быть менеджером. Менеджировать процессы, это видно во всем и чувствуется во всем. В самом деле каждому солдату и каждому человеку, кто близок к фронту. Так что тут вопросов быть не может. И на самом деле с той силой, что там была, если бы эта сила, если бы эти прекрасные солдаты и офицеры были объединены, им ставились адекватные задачи, и адекватная была тактика реализации, то я уверен, что мы могли, в принципе, даже удержать эти позиции. Но для этого там должна была быть армия. Просто большое количество разрозненных, не объединенных единым командованием подразделений.
Вы уверены в том, что есть какая-то альтернатива? Есть кто-то, кто может сейчас взять командование генштабом и вести ситуацию более правильно?
Ну, есть первый замначальника генштаба, Воробьев. Абсолютно адекватный, авторитетный в войсках человек. Хотя бы этот вариант. Вести конкурс и выбрать, скажем, на конкурсе более объективно, скажем, военных командиров более высокого звена.
Мне трудно представить ситуацию, когда, скажем, начальник генштаба, вы считаете его плохим, а замначальника генштаба неплохим. Что же, замначальника генштаба вообще никак не оказывает влияния на ситуацию?
Есть один человек, который контролирует все. Именно в результате того, что он, скажем, все это пытается контролировать и замкнуть на себя принятие любых решений, поэтому есть проблемы с выполнением всех этих других решений. Поэтому есть, я просто, скажем, вижу по расследованию, скажем, я являюсь одним из участников процесса по Иловайску и четко вижу ответственность, кто на что на себя берет в нашей военной иерархии, кто принимает какие решения и как. Поэтому в той системе, какая действует у нас, чтобы понимали, начальник генштаба делает вообще все. Он даже лично подписывает списки на награждение, досрочное присвоение званий, любых, даже самых мелких. Вот, то есть все. Ну вот это все, как бы, у нас, к сожалению, это феодальная система, где наверху сидит человек, который вообще не умеет делегировать полномочия, децентрализовать систему управления. Поэтому про Воробьева хорошие отзывы в войсках, про Муженко нет.
Но все-таки армия – это как раз система единоначалия, то есть там строгая субординация. Вы когда предлагаете вот эти выборные вещи, это кажется, что это какая-то специфика не совсем армейская.
Ну, я же не говорю вам, чтобы это был... Я не имею в виду, что это конкурс был. Абсолютно публичный, открытый, зрители голосовали по телевизору. Да нет, это должен быть нормальный кадровый конкурс, где главнокомандующего приносят несколько папок, которые он там получает от разных там. Главнокомандующий определяет 3-4 группы экспертов, каждая из групп экспертов предлагает ему 2-3 варианта. И он выбирает в конечном итоге, сравнивает и принимает сам решение, то есть общается с людьми. То есть вот это и есть конкурс. То есть это должна быть альтернатива. Всегда нужно, особенно в критичной ситуации, когда нет времени, всегда нужно послушать разных людей, потому что должны в окружении главнокомандующего и на фронте должны быть люди, у которых прежде всего есть волевые качества, способность брать на себя ответственность, патриотизм, то есть и желание, умение сберечь жизни воинов, которые доверяют себя командованию.
Среди тех, кого вы знаете, среди командиров низшего звена, из тех, кто воевал, вероятно, в Дебальцево или находится на линии фронта, среди них вы уверены в том, что Муженко не пользуется доверием? Эти люди, они готовы подчиняться командованию? Или сейчас наступает ситуация, когда воюют разрозненными группами и каждый сам за себя?
Нет, боеспособность армии растет, потому что растет боевой опыт, увеличивается, скажем, количество людей, которые понимают, что они делают на этой войне. Но проблема в другом. Противник, российские войска повышают свой профессиональный уровень. Они уже применили для того, чтобы уже штурмовать Дебальцево, российское командование сделало из наемников своих, российских, уже полнокровные там механизированные батальоно-тактические группы. Вот. И именно благодаря тому, что они ввели их сразу, они и смогли добиться вот этого вот продвижения. Поэтому у нас просто армия не воюет разрозненно. То есть, но она просто у нас, к сожалению, управление войсками, оно осуществляется в основном на уровне командиров рот и командиров батальонов. А нам нужно наконец-то начать воевать соединениями и объединениями. Вот этого у нас нет. Поэтому у нас все раздергивается.
Вот эта полемика, нужен сейчас Майдан, не нужен сейчас Майдан, стоит выходить протестовать в связи с действиями, скажем, Муженко, не нужно ли это на руку сепаратистам России, ваша точка зрения?
Нам нужно бояться не того, что мы внесем некую нестабильность в работу власти. Нам нужно бояться того, что эта власть неэффективно работает. Нам нужно не беречь и консервировать неэффективную систему, нам нужно быстро строить эффективно. Потому что если мы не будем эффективны и конкурентоспособны, нас сомнут, нас уничтожат, раздавят. Я не призываю к третьему Майдану сейчас, но я считаю, что если власть останется слепой, если власть не поймет, что реформироваться нужно еще быстрее, чем это она делает, в разы, тогда эта власть своими руками и создаст предпосылки к тому, что люди выходили. Поэтому я считаю, что лучше об этом буду писать я у себя в Фейсбуке, чем это потом вдруг внезапно где-то взорвется.
На вопросы Валентина Барышникова отвечал украинский журналист Юрий Бутусов. Сегодня ситуация на Украине бурно обсуждалась на заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ. В Вене работает наш специальный корреспондент Александр Вагнер. Александра, добрый вечер. Как шла дискуссия?
Добрый день, Дмитрий. Нынешнее заседание зимней сессии – это не заседание, от которого можно ждать каких-то решений, поскольку эта сессия собирается в преддверии летней сессии, на которой обычно принимаются решения какие-то. Но уже сейчас очевидно, поскольку события на Украине не заставляют, в общем-то, участников этой парламентской ассамблеи активно реагировать на то, что происходит, то, конечно же, эта зимняя сессия ожидалась, что она будет очень бурной. В первую очередь, конечно же, обсуждалось участие ОБСЕ и членов парламентской ассамблеи отчасти в мониторинговой миссии на Украине в связи с выполнением минских договоренностей, которые были подписаны в феврале этого года, вот буквально недавно. В первую очередь, парламентская ассамблея предложила, поскольку она занимается регулярно международным мониторингом выборов, напомню, что в парламентскую ассамблею ОБСЕ входят представители 57 стран, то, конечно же, выборы – это одна из основных областей, в которой работает парламентская ассамблея ОБСЕ. На утреннем заседании говорилось о том, что, конечно же, региональные выборы не являются приоритетными и вообще для парламентской ассамблеи. Однако, несмотря на это, представители этой ассамблеи выступили с предложением принять участие в качестве наблюдателей на выборах, которые планируется провести в Донецкой и Луганской областях, не подконтрольных в данный момент украинскому правительству, то есть на территории подконтрольной сепаратистам, согласно вот этим минским договоренностям, о которых я уже говорила. Конечно же, сейчас еще пока непонятно, в каком формате будут эти выборы. Приоритетными, конечно, в данном случае является прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. Однако в парламентской ассамблее говорилось о том, что если будет обеспечена, в общем-то, безопасность делегатов, и если будет получено такое приглашение, то, конечно же, если эти выборы будут проводиться в соответствии с украинским законодательством, то парламентская ассамблея согласна отправить своих делегатов. Вторая часть, ну, можно сказать так, что целиком основные вопросы, конечно же, касались Украины и конфликта, который возник, и участия, естественно, России в этих событиях. На это заседание приехал адвокат Надежда Савченко, которая сейчас находится в заключении в России, Марк Фейгин и ее сестра Вера Савченко, и они выступали на таком небольшом круглом столе и, в общем-то, естественно, просили о том, чтобы парламентская ассамблея повлияла на то, чтобы Надежду Савченко освободили. Я разговаривала с Верой Савченко. Вера Савченко сказала, что потеря веса составляет уже около 30%, и, естественно, по ее словам, Надежде Савченко, возможно, осталось жить буквально полторы недели, потому что она голодает уже более 40 дней. И, естественно, она очень опасается за жизнь сестры. Вера Савченко приехала для того, чтобы выступить перед делегатами парламентской ассамблеи ОБСЕ, попросить их, чтобы они приняли декларацию, осуждающую действия России, и чтобы попыталась добиться того, чтобы Надежда Савченко была освобождена. Ну, надежда у делегатов, конечно, есть. Они, естественно, поддержали эту инициативу, но, вероятно, если ситуация не поменяется, то на следующей сессии, которая пройдет летом этого года, возможно, российская делегация будет лишена права участвовать в заседаниях парламентской ассамблеи ОБСЕ, как это уже произошло в парламентской ассамблее Совета Европы. Конечно, украинский кризис очень много вопросов вызывает и в других областях. В частности, речь шла о количестве перемещенных лиц и вообще мигрантах. Конечно, украинская проблема обсуждалась в более широком контексте мировых проблем. Однако на заседание парламентской ассамблеи был приглашен Мустафа Джамилев, один из лидеров крымско-татарского народа, и он говорил о количестве перемещенных лиц в границах Украины. Это количество достигает уже 1 миллиона человек. И он приводил другие цифры. Он, конечно же, говорил о количестве убитых на востоке Украины. И вот после его выступления началась ожесточенная дискуссия, выступали и российские представители, которые призывали не рассматривать конфликт в Донбассе как конфликт между Россией и Украиной, а именно как внутренний конфликт, на что, конечно же, Мустафа Джамилев сказал, что есть свидетельства того, что в Донбассе погибали и российские солдаты, и российские военнослужащие, поэтому невозможно говорить о том, что это внутренний конфликт Украины, поскольку было очень много свидетельств того, что в Донбассе погибали российские военнослужащие, именно представители армии России, поэтому, конечно, невозможно говорить, что это внутренний конфликт. Эта дискуссия была очень эмоциональной, выступало несколько представителей российской делегации, однако стоит отметить, что в выступлениях других участников парламентской ассамблеи во время этого заседания большую поддержку получила Украина и украинская делегация, и мне кажется, что сомнений в том, что Россия участвует в конфликте в Донбассе и аннексии Крыма, естественно, ни у кого из делегатов сомнений не возникло. Другой вопрос, который обсуждался в связи, опять-таки, с украинскими событиями и крымскими событиями, в связи с аннексией Крыма, это были проблемы с журналистами, которые работают или работали в регионе. Вот приводились такие цифры. Значит, что касается Крыма, делегаты подчеркнули, что 15 независимых СМИ в Крыму были закрыты после аннексии полуострова России, сейчас независимые журналисты вообще утратили возможность работать в этом регионе. В Донбассе погибло уже 7 журналистов, более сотни уже ранены, и, конечно же, эта ситуация вызывает очень большие беспокойства. Что касается Украины и украинской делегации, которая довольно активно была вот на протяжении этих дискуссий, то Украина очень сильно надеется, что ОБСЕ поможет не только отправить делегацию международную и по мониторингу выборов, которые планируется провести в Донецкой и Луганской областях, сейчас подконтрольных сепаратистам, то есть части Донецкой и Луганской области сейчас подконтрольных сепаратистам, но и на мониторинг границы и мониторинг выведения войск из зоны конфликта. Пока что, конечно, эти вопросы в начальной стадии обсуждения. Завтра они будут обсуждаться более широко. Конечно же, всех интересует больше всего механизм, каким образом ОБСЕ будет притворять в жизнь вот эти Минские соглашения, которые были подписаны в феврале этого года.
Спасибо, Александра. Это был специальный корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня стало известно, что Надежда Савченко отказалась принимать глюкозу. Вот что рассказала нашему корреспонденту Александре Вагнер Вера Савченко, сестра Надежды.
Она похудела еще больше с суда, который был вот недавно. Ее голод – это не блеф. Она действительно это человек, который не ест. И то, что, возможно, сейчас в прессе или где еще поднимают, что ей дают витамины, которые заменяют всю пищу, вы сами подумайте, возможно ли витаминами заменить всю пищу. Человек теряет в массе очень быстро, потому что ресурс закончился. Потеря массы тела 28%, критическая – это 30%. То есть есть еще недельки полторы. Это все.
Скажите, а у вас не возникает никаких проблем, когда вы даете заявку на встречу с ним и так далее? То есть вам не чинит препятствий?
А это шутка?
Нет, нет, я спрашиваю.
Это очень все, ну, это сложно все. Это ты прилетаешь в 6 утра, и до 4 ты бегаешь по по каким-то инстанциям, дверям, стучишь, звонишь. Там дали, а там нельзя. То есть это все долго и сложно. Не то, что я взяла и стою в очереди спокойно. Нет. Ты взял, показываешь это разрешение, тебе запрещают.
Что Надежда говорит о своем деле? Вы же много раз с ней говорили об этом.
О нем уже, по-моему, все сказано. Мы простые люди, да, мы не политики, мы единицы с народом. То есть простые люди не умеют врать вот так вот. Если они в чем-то виновны, там кто-то что-то украл, то они не способны так защищаться. Так защищаются только невиновные.
Скажите, вместе с тем все равно речь идет, я понимаю, что с большой натяжкой, но о каком-то законном, каком-то судебном разбирательстве. Каковы доказательства того, что Надежда невиновна? Я имею в виду в данном случае вот этот законный уровень.
Все они переданы процессуально Следственному комитету Российской Федерации. Это и показания свидетелей, и тех пострадавших ребят, которых брали в плен, я подчеркиваю слово «пострадавших», не они стреляли, а в них. И если этого недостаточно, не хотят верить этим людям, то есть механические доказательства, биллинги телефонов, которые и Следственным комитетом установлены, телефоны журналистов Корнелюка и Волошина, украинские номера, и все совпадает. Люди были в плену уже час, только тогда погибли журналисты. И Следственному комитету, да и самим, давно известно, кто обстреливал, с какой стороны летели эти снаряды. Но только все, уже точка невозврата пройдена, надо как-то защищать честь мундира вертикальной власти Российской Федерации. Вот пусть думают, как это сделать.
Я хотела еще спросить о Надежде. Вот вы говорите, что она теряет вес, но она все-таки при этом на суде, по крайней мере, на последнем, держалась довольно бодро и хорошо. Она успокаивала маму, я так понимаю, и вас. Вы расскажите о ее жизни в тюрьме. Что с ней происходит? Как проходит ее день?
Когда человек голодает, он теряет в калориях. То есть сжигаются углеводы. Все, что есть в жирах. Потом сжигается организм. Но организм может медленно сжигаться, если голодают что-то, как типа йоги. Они в позитиве. Человек, который живет в стрессе, он сжигает минимум 500 килокалорий в день, а он не получает их. мы получаем, должны получать женщины как минимум 1500 килокалорий, а мужчины больше, но она их не получает. Это очень быстро ведет к завершению организма. Плюс ее морозит и слабость. Это свидетельство того, что щитовидка не выделяет Т3. Это то вещество, которое отвечает за доставку крови в органы организма. То есть органы обескровливаются. Кровь не ходит по организму, человеку холодно. То, как она вела себя в суде, мне очень, конечно, понравилось, если так можно, конечно, сказать. Это свидетельствует того, что в капельницу что-то добавили. Человек активный. Возможно, это стресс и адреналин. Человек возмущен. Или же это что-то добавлено, чтобы человек был живее. Добавлен адреналин, который тоже изнашивает в таком состоянии организм в два раза быстрее. Поэтому, если они угробят этого человека, они могут прощаться своей страной.
Говорила Вера Савченко, сестра Надежды. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 21 февраля российское прокремлевское движение «Антимайдан» проводит митинг в Москве, посвященный годовщине событий в Киеве. Акция проходит под лозунгом «Год Майдану, не забудем, не простим». Москва заполнена плакатами и баннерами, которые рекламируют акцию и приглашают прийти на нее всех неравнодушных, выступающих за сильную неделимую Россию. Призывы прийти на акцию звучат и в эфире российских государственных телеканалов. Оппозиционный политик Алексей Навальный выяснил, что заказчик рекламы согласованного митинга антимайдана «Боевое братство» потратил на рекламные щиты в Москве почти 3 миллиона рублей. Рассказывает Любовь Чижова.
Акция сторонников антимайдана согласована мэрией Москвы. В ней могут принять участие до 10 тысяч человек. Глава Московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров рассказал, что мероприятие будет состоять из двух частей. Сначала пройдет шествие, затем митинг. Они пройдут по Петровке и зайдут на площадь Революции, заявил Майоров РИА Новости. Примечательно, что заявка на проведение акции в центре Москвы рассмотрена без проблем. Оппозиционные акции вблизи Кремля власти проводить не разрешают. Организаторы митинга планируют собрать на нем представителей более 20 общественных организаций, которые поддерживают идеи антимайдана. Вероятно, только так удастся набрать для мероприятия несколько тысяч человек. В конце января сообщалось, что в движении состоят около 1000 активистов. При этом в январе в Москве видели несколько сотен антимайдановцев, когда те пришли на Манежную площадь, чтобы помешать акции в поддержку Алексея и Олега Навальных. Сторонники антимайдана также устраивали погром в кафе, где один из соратников Навального, Леонид Волков, планировал выступить с лекцией. Кроме того, антимайдановцы пытались помешать участникам антифашистского шествия, посвященного памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Соратникам Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией удалось выяснить, что заказчиком появившихся в Москве рекламных щитов, анонсирующих антимайдан 21 февраля, выступила Всероссийская общественная организация «Ветеранов» «Боевое братство». По данным ФБК, всего с 9 по 21 февраля было заказано 100 щитов и 30 сити-форматов, что стоит около 3 миллионов рублей. Об этом Радио Свобода рассказала сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Фонд борьбы с коррупцией заинтересовался этой темой, потому что непонятно, на какие деньги финансируются данные мероприятия. Возможно, там участвует каким-то образом коррупция, да, и бюджетные средства незаконно выделяются на такое. Поэтому, естественно, проверили вот этот факт, да, на основании чего размещается реклама в Москве достаточно дорогостоящего характера. И выяснили, что она размещается на коммерческой основе, оплачивает ее, заказывает ее у Росаутдорс, компании оператора наружной рекламы, коммерческой организации «Боевое братство». И реклама является достаточно дорогостоящей, размещение более чем на 100 площадях в городе Москве. И когда мы попытались позвонить и узнать комментарии «Боевого братства» о каких-то конкретных условиях размещения рекламы, она была за счет некоммерческой организации, у которой должна быть финансирование только уставной деятельности, да, либо это происходило на социальных основах размещения рекламы, нам ответили, что руководитель организации находится на совещании в Кремле. Вот, собственно, и все. То есть на этом мы прекратили делать наше расследование, потому что поняли, что это деньги непосредственно выделялись «Боевым братством», о чем они, настоящий факт, они не отрицают.
А ранее ваш фонд, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, уже обращал внимание на одного из лидеров антимайдана, сенатора Дмитрия Саблина, который как раз вот и руководит этим самым боевым братством. Что вам удалось выяснить об этом замечательном человеке Дмитрии Саблине?
Дмитрию Саблине удалось выяснить о том, что у него есть дорогостоящая недвижимость за рубежом. В настоящий момент Дмитрий Саблин говорит это о том, что у него якобы богатая жена, которая имеет возможность иметь такую недвижимость за рубежом. При этом надо упомянуть о родственных связях Дмитрия Саблина с бывшим губернатором Московской области, и его жена является племянницей бывшего губернатора Московской области и по случайному совпадению успешным девелопером как раз Московской области. Фактов прямой коррупции пока обнаружить не удалось. Мы в настоящий момент не закончили расследование в отношении господина Саблина, но пока оснований полагать, что данная недвижимость была приобретена на законные доходы, мы, к сожалению, тоже не можем информации доверять. В настоящий момент идет дальнейшая проверка, но о том, что господин Саблин, который сейчас выступает лидером движения «Антимайдан», как обличитель такого некоторых европейских ценностей, европейского движения России, как обличителя проамериканских и прозападных настроений среди так называемой пятой колонны, сам имеет, пользуется и владеет совместно с супругой дорогостоящей зарубежной недвижимостью. То есть, как минимум, это факт компрометирует его как руководителя движения «Антимайдан».
Это была сотрудница фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. По мнению политолога Станислава Белковского, созданное властями движение «Антимайдан» точь-в-точь повторяет своего предшественника, прокремлевский проект «Наши» поменялись только лидеры, цели и задачи остались прежними – освоить как можно больше бюджетных денег.
Я вполне допускаю, что движение «Антимайдан» удастся собрать 10 тысяч человек, это проблема технологическая. В любом случае, большая часть участников будет платной. В какой бы ни был существенный процент бесплатных участников, я не верю. Мы помним, что митинги в поддержку Новороссии, которые организовывали соответствующие прокремлевские активисты возле уголка Дорова, минувшей осенью собирали 1000-1500 человек максимум. В то время как абсолютно добровольный и не кремлевский антивоенный марш тоже минувшей осенью собрал от 30 до 40 тысяч участников. Я тоже был среди них, поэтому могу судить. Но вопрос не в численности. В любом случае, при платном наборе участников митинга она ни о чем не свидетельствует. Вопрос в том, что само движение «Антимайдан» демонстрирует глубочайшую психологическую зависимость около кремлевских кругов от Майдана, как исторического и идеологического явления. Иначе бы движение не называлось «Антимайдан». Правда? Ведь это очень странно. Привязывать название собственного движения к злейшему врагу, с которым ты борешься. И сам факт, что в годовщину победы Майдана 21 февраля проходит публичная акция, уже о многом говорит. Но это все равно, что проводить 9 мая парад ветеранов СС. Если бы не было Майдана, не было бы и антимайдана. И то, что эти люди не понимают таких простых вещей, что они свою психологическую зависимость от Майдана демонстрируют столь явно, порождает во мне большой скепсис относительно их политических перспектив.
Но вот социологи говорят, что в России политика Путина, его политика на Украине поддерживается большинством граждан, там более 80%. Стоит ли выделять такие большие деньги Кремлю на создание этого самого антимайдана? Для чего это делается в принципе?
Несмотря на то, что Путин пользуется поддержкой подавляющего большинства, это поддержка пассивная. И то, что никто не хотел выходить на митинги в поддержку Новороссии, об этом говорит. У меньшинства поддержка маленькая, зато активная. А деньги выделяются, потому что их нельзя не выделять. У Кремля есть своя политика и технологическая инфраструктура, есть подразделения, занимающиеся внутренней политикой в администрации президента. И если они перестанут генерировать проекты и выписывать себе бюджеты, то в какой-то момент их просто сократят за ненадобностью. Поэтому они постоянно должны продуцировать какие-то действия, пусть даже самые ненужные и абсурдные, чтобы под них выделялись средства. Иначе смысл их существования пропадет, в том числе для них самих.
Насколько радужными вам видятся перспективы вот этого движения «Антимайдан»? Оправдается ли вложение таких денег?
Я уже назвал причины, по которым я не верю в политические перспективы этого движения. Слишком явная демонстрация психологической зависимости от Майдана и непонимание его лидерами, что происходит. Сам состав лидеров выглядит достаточно маргинально. Я не думаю, что даже среди сторонников Путина много людей, которых увлечет образ байкера-хирурга Золдостанова или певицы Вики Цыгановой. В-третьих, критерием успеха этого движения является количество денег, которым их удастся получить от Кремля. Поэтому говорить о политических результатах как о критерии успеха не приходится.
Вот один из лидеров антимайдана, сенатор Дмитрий Саблин из «Боевого братства», государственный чиновник высокого уровня. Насколько этично его участие в этом проекте, если вообще тут можно рассуждать о какой-то этичности?
В политических проектов Кремля Бытике обсуждать вообще не приходится. Антимайдан – это элемент нынешней политической системы, которая по всем своим базовым ценностям и принципам противостоит основополагающим элементам публичной демократической политики. И сенатор Дмитрий Саблин – элемент этой политической системы. Поэтому ничего удивительного в его участии в антимайдане нет.
Вот эти самые антимайдановцы уже успели отметиться в нескольких акциях в Москве, вели себя достаточно агрессивно.
Они будут вести себя настолько агрессивно, насколько им разрешит Кремль. А Кремль побаивается любого насилия, любого неконтролируемого всплеска агрессии, от кого бы он ни исходил, в том числе от собственных сторонников. Поэтому я не думаю, что со стороны антимайдана будет какой-то массовый террор. Возможны точечные акты террора против конкретных оппозиционных деятелей и активистов. И этого следует опасаться. А вообще же антимайдан – это точная копия калька движения «Наши», созданного после первого украинского Майдана в 2005 году. И по идеологии, и по риторике, и по фразеологии – это все «Наши два». И тут, опять же, ничего нового абсолютно нет, то есть Кремль даже не потрудился переписать какие-то инструкции и методички. Заменено только название и состав учредителей. Точно так же «Наши» грозили полной физической расправой всем оппозиционерам, но жертвами физических расправ стали отдельные активисты. Например, в 2005 году Иван Стариков и Марина Литвинович, в 2010 году пострадал журналист Олег Кашин и так далее. Что само по себе очень прискорбно и плачевно, но все же это не свидетельствовало никогда о создании широкой организации, прибегающей к тотальному террору.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. О создании движения «Антимайдан» было объявлено в середине января этого года. Оно придумано для того, чтобы не допустить в России цветных революций, подобных украинской. Среди его организаторов – зампред общественной организации «Боевое братство» сенатор Дмитрий Саблин, друг Владимира Путина, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по кличке «Хирург», писатель, сопредседатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков. О желании примкнуть к антимайдану заявили и казаки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.